Друзья, я вам расскажу одну историю. Эту историю я прочитал в одной книге. Один американец, он богатый человек, приехал в Англию, и в Англии он поселился у своего друга. У этого друга был прекрасный газон, очень хороший газон, который такая травинка к травинке, цвет хороший. И он спрашивает садовника вот дома, где он жил: скажите, пожалуйста, ну каким же образом вам удалось вырастить такой прекрасный газон? Я человек не бедный, у меня в Америке хороший дом, бассейн, и газон неплохой, но не такой хороший, как у вас. Он ему отвечает: вы знаете, это очень просто. Вам необходимо взять участок земли, его надо выровнять хорошо этот участок земли. Вам взять надо хорошие семена, надо засеять, а потом надо поливать этот газон, потом надо его стричь. И если вы это будете все делать каждый год в течение 300 лет, то у вас появится хороший газон. Друзья, о чем это говорит? О том, что многие вещи, чтобы они получились хорошо, их надо очень долго и очень долго каким-то образом за ними ухаживать. Сегодня мы будем говорить с вами об одной теме. Эта тема очень важная. Мы ее проводили на втором потоке. И дети второго потока слушали внимательно, хотя они меньше вас. И мы планируем провести на следующем, на семейном потоке. Там будут люди старше вас, но, надеюсь, они тоже будут внимательно слушать. Поэтому у вас, видите, с двух сторон внимательные слушатели. Вам тоже будет надо внимательно слушать. Эта тема об этике. И брат Алексей сейчас высветит нам слайд. И мы будем немножко говорить об этой теме, об этике. Друзья, христианская этика – краткий курс. Вот слово «этика» по-английски написано, указывает направление. Друзья, вот на втором столбе там такие знаки. Дилемма, то есть куда пойти, да, или какие-то моральные устои, или что правильно, что неправильно, выборы. Ну, выбор какой-то нужно сделать. И вот этика нам дает направление, как же правильно поступить. В послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, в 40 стихе, написаны такие слова: «Только все должно быть благопристойно». Абсолютно все. И вот как раз мы об этом будем говорить. Вы знаете, в этом году для меня было несколько такое откровение какое-то, я не знаю, или открытие. Общаясь с подростками, в общем-то, и те люди, те подростки, которые меня знают, они знают, что я люблю общаться с подростками, люблю проводить с ними время, люблю играть с ними в игры. Мы это в нашем городе нередко делаем. Подростковый у нас проходит каждый вот понедельник. И мне вообще нравятся подростки. Мне кажется, что подростки – это самый лучший возраст. Вот где-то от 12 до 14 лет, наверное, лучшего возраста и не существует. Потом уже какие-то появляются другие особенности. Но вот подростки – это самый лучший возраст. Но я столкнулся с ситуацией, что многие из вас, я буду говорить это прямо в глаза, вы не обижайтесь, многие из вас при очень своих хороших качествах, при том, что вы очень интересные люди, очень часто одаренные люди, некоторые из вас просто невоспитанные. Друзья, это не ваша, может быть, даже вина, может быть, это вина родителей ваших или церквей, а может быть и ваша, что вы невнимательно где-то слушали. Но это очень сильно ухудшает, ну, как бы нам, создает массу проблем. Ну, вот простой пример, об этом мы можем говорить. Вот, например, идет собрание, и девочка или мальчик, ему пришла в голову гениальнейшая идея, отличная мысль, и он прямо сейчас должен сообщить ее своему соседу. Друзья, если он сообщит ее после собрания, то я не знаю, что случится с этим миром, и поэтому он, чтобы этого не случилось, он сообщает ее прямо сейчас. Друзья, о чем это говорит? Это говорит о том, что этот мальчик или эта девочка, они просто не научились. Они не знают о том, что когда говорит другой человек, самому говорить неправильно. Это невежливо, это не грех страшный, за это спасение не лишишься, и за это, может быть, ты не будешь изгнан из лагеря, но это просто невежливо, это некрасиво, и самого человека это унижает. Поэтому мы с братьями решили уделить внимание, поговорив в теме об этике, христианская этика. И следующий слайд, друзья, он нам дает понятие этики. Я думаю, что вы уже немножко привыкли к моей форме беседы. Я, когда беседую с кем-то, я не делаю различия, это дети или взрослые. В общем-то, то же самое я бы говорил пресвитерам, или то же самое я говорил бы детям более младшего возраста. Считаю, что эта тема нужна всем, и вы достаточно разумны, чтобы понять. Единственный вопрос, вот скорость моей речи для вас приемлема или нужно ее убавить? У меня был такой случай, когда у нас в лагере, прошу прощения, в нашей церкви были курсы, трехдневный семинар, и я сильно заболел, у меня температура была, и поэтому, когда я говорил речь свою, я говорил очень медленно, говорил тщательно взвешивая слова, и между моими словами были огромные паузы, мне казалось, что все уснут, и вот Борис Вихарев, вот брат Димы Вихарева, он сидел вот так вот, и я когда сел, и он мне говорит: «Денис, все хорошо, но слишком быстро. Вот. Поэтому у меня в этом есть какая-то проблема, но у нас и времени много, поэтому вы постарайтесь настроиться на волну слушания и не сбиваться какими-то, и не отвлекаться. Итак, что такое этика? Этичность или этика – это следование некоторым правилам и договоренностям, нацеленным или нацеленных на заботу о людях, на учет их чувств и интересов. Слово «этика» происходит от слова «нрав», «обычай», это неважно. И последнее. Этика начинается тогда, когда рядом со мной появляется другой человек. Давайте мы еще раз обратим внимание на первое самое понятие. Этичность – это следование или выполнение некоторых правил, некоторых договоренностей, некоторых норм. Эти правила, договоренности и нормы нацелены на заботу о людях, на учет их чувств и на учет их интересов. Друзья, это очень важно. Вот я вам приведу один простой пример. А вы скажете, этично это было или неэтично? А если неэтично, то почему? Однажды было благовестие в одном детском доме. И брат, который проводил благовестие, там были дети, и он их учит молиться. Это неверующие дети, он их учит молиться, и он им говорит, дети, молиться нужно просто. Вы склоняете свои колени, и вы сообщаете Богу все нужды. Вот как вы разговариваете со своими родителями, вот так разговариваете и с Богом. Это было этично или нет? Нет. Почему? У них нет родителей. Он как бы случайно, неумышленно, конечно, он просто забылся. Он коснулся той темы, которая для них болезненна. Смотрите, на учет их чувств и интересов. Он не учел их чувства, что они скучают по папе с мамой. Они по ночам их видят, они мечтают, чтобы их усыновили. И поэтому он задел эти чувства, это было неэтично. Друзья, почему неэтично, например, когда от нас плохо пахнет? Например, мы не моемся неделю, и от нас запах такой, что на километр не подойти. Почему это неэтично? Потому что это мешает другому человеку. Друзья, а почему неэтично помыться и надухариться всеми духами, которые есть вокруг? Вот. И голова одним телом это пахнет, а руки другим, а ноги третьим. Вот. Почему это тоже неэтично? Ну, потому что это тоже мешает. Друзья, посмотрите. Внимание. Внимание. Вам интересно? Внимание, друзья. Этичность – это учитывание, то есть это поведение, которое учитывает чувства и интересы других людей. Друзья, это очень важно. Это очень важно. Друзья, и поэтому, к сожалению, вот Николай Степанович проповедовал, он говорит, проповеднику трудно проповедовать, когда вы говорите. Почему говорить на собрании неправильно? Потому что это неэтично, вы мешаете тому, кто говорит. Друзья, и более этично было бы вам выйти с собрания со своим другом и пообщаться с ним там, не мешая никому. Это неправильно по отношению к Богу, но это хотя бы правильно по отношению к людям. Поэтому, друзья, мы сейчас будем говорить об этичности. У нас будет несколько разделов, и первый раздел, он называется, если я не ошибаюсь, пожалуйста, следующий слайд. Нет, прошу прощения, еще до того, как мы поговорим о следующем разделе, давай следующий слайд. Это фундамент этичности, очень коротко. Друзья, когда человек может быть этичным, то есть когда он на самом деле становится человеком вежливым. Друзья, есть очень много правил. Однажды я был в магазине, там была книга «Правила вежливости», и там было несколько десятков правил. В какой руке ложку держать, какой вилку держать, как там правильно вставать, как правильно садиться, какие правильные слова говорить. Друзья, там очень много правил. Но я скажу, что даже если вы выучите все эти правила наизусть, вы никогда не станете человеком вежливым и этичным. Никогда. Друзья, этичным человеком и вежливым человеком человек становится только при одном условии. Когда он другого человека почитает важнее себя или выше себя. Друзья, когда человек считает, что он выше всех, смотрите, идет собрание. Вы опоздали на собрание. Такая ситуация. Уже идет собрание, уже проповедник проповедует, и вы опоздали. Или идет участие, а вы опоздали. Друзья, и вот заходит мальчик, он проходит сквозь все ряды и садится в первый ряд. Друзья, он этично поступает или нет? Нет, почему? Потому что он отвлекает на себя внимание, согласны, да? Друзья, но почему он так делает? Потому что он считает, что я же важнее всех. У нас на первом потоке был мальчик, я уже рассказывал про него, у него была надпись «Царь, просто царь». Друзья, конечно, царю, разумеется, надо пройти вперед. И пусть весь мир подождет, да? И пусть все будут на меня обращать внимание, и пусть участие будет скомкано, и пусть я буду мешать, но зато я сяду на свое место. Этичный человек, друзья, который считает себя ниже других, он станет там. Он подождет, пока будет общее пение, и аккуратненько зайдет и сядет на свое место, чтобы не привлекать внимания. Друзья, этот человек вежливый. У него внутри заложено понимание, что я не должен быть помехой другому человеку, потому что они важные люди, они важнее меня. Друзья, стоят два брата, разговаривают между собой, подходит другой, третий брат, и перебивая и не обращая внимания, начинает разговаривать с первым. Этот человек неэтичный. Почему? Он считает, что его вопрос куда важнее вопроса того, кто разговаривает. Он считает, что я могу, ну, в общем-то, перебить кого угодно в разговоре. Этичный человек. Смотрит, два человека разговаривают. Он подходит и думает, но их разговор важнее, чем мой. Поэтому я подожду. А если у меня очень срочное дело, я скажу, извините, пожалуйста, привлеку внимание рукой, потом скажу, извините, пожалуйста, можно ли оторвать вас на одну секундочку и вам задать вопрос. Друзья, итак, фундамент или основа этичности заключается в том, что человек должен почитать другого человека выше себя, а себя ставить на место ниже. Друзья, и в этом нет унижения. Я вам скажу один очень интересный духовный закон. Человек, который ставит себя ниже другого, тем самым возвышает себя на недосягаемую высоту. Хотите, чтобы вас уважали? Будьте людьми вежливыми, будьте людьми этичными. Постарайтесь сделать так, чтобы люди, окружающие вас, сказали, это человек, который вежливый, это человек этичный, он других людей почитает выше себя. И вас будут уважать, и вы станете выше для всех. Итак, друзья, фундамент этичности – это почитайте другого высшим себя. Друзья, следующий слайд, который у нас есть, мы поговорим с вами об очень важной теме. Это, пожалуйста, дальше следующий слайд, мы сразу пропустим. Это вот от норм поведения. Друзья, вот здесь вам представлены три фотографии. Вы можете их увидеть, может быть, кому-то не очень хорошо видно, я расскажу. Вот на фотографии, которая крайняя справа, показаны женщины. Друзья, это неверующие женщины, они обычные мирские женщины, и они туристки, которые залазят на какой-то камень какой-то. Я не знаю, что это за камень, гора какая-то. Но видно, что это довольно высоко. Вам не кажется что-то странное в этом рисунке? А? Они в длинных юбках залазят на камень, да? Ну, очень странно, конечно. Чуть ниже мы видим еще одну картину, вот слева где, там, нет, вот не вот эта картина, вот эта, большая такая, да. Здесь изображен сфинкс, это Египет, это пустыня, это жара. Вам плохо видно, но картинка такого качества просто, это не потому, что вы плохо смотрите, это картинка такая. И вот, друзья, там показаны лошади или верблюды, на которых сидят туристы и туристки. Туристки изображены в платьях. В таких, которых раньше ходили на балах, такие, знаете, платья обширные, в такой вот в таких шляпах, и у них абсолютно все прикрыто в таких обертках, там, ну или как называется это? Ну, в общем, я забыл, как слово называется. Ну, когда платье, много-много на них всего накручено. Вот там стоят мужчины в котелках, в костюмах, в тройке и с галстуком. Друзья, это туристы, приехавшие смотреть пирамиды Хеопса. Причем снимок, который сделан здесь, 40 градусов жары. С правой стороны мы видим современный снимок. Это мусульманки. Они ходят, значит, в хиджаб. Хиджаб – это покрытие полностью, да? Которое покрывает их с головы до ног. И видно только прорезь для глаз, да? Это и то какие-то отступившие мусульманки. У них даже это не должно быть видно. Друзья, они идут. В общем-то, это не мороз. Мы видим травку зеленую, и мы видим все остальное. И мы видим, что они носят такую одежду. У меня возникает вопрос, друзья. Как вы думаете, если вы приедете в Египет и увидите пирамиду Хеопса, вы увидите там вот таких туристов или других туристов? Они будут ходить в шортах, без майки, да? Вот, кстати, я вам скажу, ну такие все волосатые и ужасно неприятные. Вот. Просто имейте в виду, что когда вы раздеваетесь, это очень страшно смотрится со стороны. Вот. Поэтому, друзья, но смотрите, вот мы видим у пирамиды Хеопса современных туристов, они в шортах. Они раздетые, они в таком виде и женщины, и мужчины. Возникает вопрос, внимание, вопрос, очень важный вопрос. Если вы его поймете, то вам это очень много вам это скажет. Почему тогда люди ходили так, а сейчас ходят по-другому? Почему? Друзья, вот, например, мальчики ходят здесь в шортах или ну, в бриджах. Мы не разрешаем, но некоторые появляются. Я спрашиваю, почему ты в бриджах? Он говорит, потому что жарко. Друзья, в то время было жарко или нет? Почему не надевали бриджи? Друзья, есть одно правило, единственное правило. Форма одежды никогда не зависит ни от погодных условий, никогда не зависит от тех обстоятельств, в которых вы находитесь. Она зависит только от норм, принятых в вашем обществе. И все. Если в обществе приняты нормы одевать длинную одежду и быть в галстуке и в тройке, в костюме на пирамиде Хеопса, то люди будут так одевать, несмотря на любые жаркие условия. Если в обществе приняты нормы шорты и без маек, то они будут ходить так, даже если парень стоит на остановке в Тольятти, холодно, минус ну, 25, наверное, остановка стоит, парень трясется весь от холода и стоит и пьет холодное пиво. Вы знаете, я не сдержался, я подхожу к нему и говорю, слушай, тебе сильно жарко? Он говорит, нет, а что ты пиво пьешь? Он не может ответить, друзья, ему вкусно? Нет. Ему жарко? Нет. Почему он это делает? Принято. Принято так в современном обществе. Поэтому, друзья, ваша одежда, вот ваша одежда, она пока, в общем, на самом деле это свидетельство, какому обществу вы принадлежите. Общество христиан – это общество, где принято покрываться. Общество мира – это общество, где принято раздеваться. И не надо себя оправдывать, жарко, не жарко, или там модно, или не модно. Это единственное, к какому обществу вы принадлежите. Принадлежите к обществу мира, ваша одежда будет мирской. Принадлежите к обществу христиан ближе, ваша одежда будет христианская. Поэтому, друзья, христианская этика, она основана на христианских нормах. И поэтому, друзья, это очень важная мысль. Нам нельзя оправдывать себя какими-либо внешними обстоятельствами. Всегда наша... Друзья, об одежде мы еще будем говорить, но сейчас мы говорим о самих нормах. В любых вопросах нашей жизни, нормы нашей жизни зависят только от того общества, в котором мы находимся. Ну а так как мы находимся... Еще раз, друзья, вы должны правильно понять. Следовательно, если мы находимся в церкви, то все нормы нашей жизни, они будут свидетельствовать о том, что мы находимся в церкви. Ладно, следующий слайд. Друзья, вот Священное Писание, оно обращает внимание на следующие сферы. Это приличие, то есть это этичность или вежливость в словах, в одежде, в богопочитании, богопоклонении, в отношении в семье, в отношении к другим людям, в оказании помощи, в финансовых вопросах и в нравственных вопросах. К сожалению, мы с вами не успеем все эти пункты осветить, остановимся только на некоторых из них и самых главных. Следующий слайд. И начнем мы с приличия в речи. Друзья, это целое бедствие, которое постигает нашу с вами действительность, наших детей, наших подростков, то есть вас, молодежь и даже семейных людей. Написано в Библии, золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, это слово, сказанное прилично. Прилично сказанное слово, это слово, сказанное как золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Друзья, Священное Писание нам конкретно говорит о том, что наши слова имеют огромное значение. Каждый из нас произносит в день несколько тысяч слов. Но большинство из нас, девочки побольше, мальчики поменьше, проповедники еще больше, да? Друзья, произносит несколько тысяч слов. Это слова могут быть хорошие и не очень хорошие, это слова могут быть благодарности, это слова могут быть просьбы, самые разные слова. И за каждое слово написано как «человек даст отчет». И поэтому, друзья, очень важно нам в словах сохранять приличие. Друзья, послание к Ефесянам, 5 глава, 4 стих, оно говорит нам о том, что прилично, а что неприлично. Итак, 5 глава, я читаю. «Сквернословие, пустословие, смехотворство неприлично, а напротив благодарение». Друзья, давайте сначала начнем с вопроса о том, что в наших словах прилично. В наших словах прилично быть благодарным. В прошлом потоке на кухню приходит одна девочка и говорит, это просто девочка, она не родственница, не знакомая поваров и кухонных работников, она приходит на кухню и говорит, я хотела сказать вам большое спасибо за заботу о нас. Друзья, и в вашем потоке, и в том потоке после еды все дети говорили сердечно благодарим. Ну, как бы выразили свою благодарность. Но этой девочке показалось недостаточным, и она пришла и сказала спасибо. Друзья, к сожалению, в наше время благодарности все меньше, и даже люди, которые получают многое, они неблагодарны. Это проявляется, кстати, в некоторых ваших записках. Почему не дают арбузы? Почему не дают мороженое? Почему вот это? Почему вот это? Почему вот это? Друзья, благодарности меньше намного, чем просьб. Друзья, в этом лагере очень много для вас сделано, но благодарности намного меньше. Человек уже привык к тому, что здесь есть и души, и туалеты, и освещение, и костер, и программы, и проповедники. Он к этому привык, и он про это не благодарит. Он считает это само собой разумеющимся. Это так естественно. Но если вдруг проповедь оказалась скучноватой, уже записка, проповедь скучная. Если вдруг немножко неусмотр, почему этого нет, почему отбой поздно, почему вот это, почему вот это. Друзья, если говорить объективно, то что в этом лагере заслуживает вашей благодарности намного больше, чем то, что заслуживает вашего порицания. Но почему-то благодарность намного меньше. Друзья, написано, в последнее время люди будут какие? Неблагодарные. Друзья, и это неприлично, это неправильно. Хорошо, когда мальчик или девочка скажут спасибо. Когда юноша и девушка скажут спасибо. Когда взрослые люди скажут спасибо. Это хорошо, это прилично, это правильно. Я знаю одного маленького мальчика, ему всего 7 лет. Но это было однажды с его родителями в магазине. И заходит в магазин, и один мужчина должен был пройти в дверь. И идет этот мальчик. Этот мужчина открывает дверь и пропускает этого мальчика. Мальчик прошел, повернулся и сказал: «Спасибо вам». Друзья, я удивился, 7-летний ребенок, он обратил внимание на то, что ему оказали услугу. Большинство прошло бы просто так. Но он сказал: спасибо вам. Друзья, человек должен быть благодарным. Это прилично. Это хорошо, когда мы скажем спасибо. Вы знаете, вообще не очень правильно, например, допустим, требовать благодарности к себе. Но вот, например, у меня были случаи. Я скажу проповедь, и приходит, например, юноша или девушка, или сестра, или брат, и говорят: спасибо вам большое за вашу проповедь, потому что через нее мне Бог ответил. Друзья, я не ищу благодарности, и не надо по отношению ко мне это делать. Но сам факт, это благодарное сердце, оно делает, это хорошо. Обратите внимание, ваши родители, сколько они для вас делают? Огромное количество. Друзья, ошибаются ли родители? Конечно, ошибаются. Могут поступить неправильно. Но если сравнивать, сколько они делают вам, за что вы им должны быть благодарны, и сколько они делают, за что вы должны их порицать, благодарность намного больше. Но почему-то от вас благодарности мало. Я не про лично вас говорю. Я в принципе говорю, что люди неблагодарны. Друзья, иногда от человека даже спасибо не дождешься, хотя сделаешь ему очень многое. Друзья, мы должны проверить свое сердце и быть людьми благодарными. Второе, что неприлично. Обратим внимание, друзья, апостол Павел говорит: неприлично сквернословие. Неприлично. Однажды я ехал в город Сызрань, это в Самарской области, и у меня вообще с дорогами плохо, я очень плохо знаю дороги. И стоят мужчины на обочине, я остановился к ним и спросить дорогу. И вы знаете, я до сих пор помню, уже много лет прошло, до сих пор помню, они мне объясняли дорогу на Сызрань. И среди речи, которые они произнесли, только одно слово было нормально, все остальное было матом. Друзья, я слушал, просто оторопел, и потом я говорю: вы знаете, это феноменально. Вы ругаетесь просто как сапожники. Он говорит: а что ты хочешь? Я говорю: ну объясните нормальным языком. Один стоял, потом говорит: не получится у меня. Друзья, вы знаете, иногда скверные слова настолько вошли в жизнь человека, что они даже этого не замечают. Иногда девушки, неверующие девушки идут, и вот у меня был такой случай, возможно, мне было это некрасиво сказать, и я за это стыдно ужасно, но приведу пример. Неверующие девушки стояли, где-то там, я не знаю, и я там оказался, и мы разговаривали по одному делу. Вот, и разговариваем, и вдруг она заговорила, и у нее через слово мат. Я говорю: вы знаете, вот вы стоите, вроде красивые, а вот заговорили, и вот такое ощущение, что где-то помойку открыли, вот как бы воняет, запах такой пошел. А что, говорит, такое? Я говорю: вы же девушки, как это может быть? Нецензурная лексика. Друзья, конечно, в христианстве нецензурная лексика – это просто недопустимо. Это вообще-то даже влияние бесовских сил. Об этом долго не будем говорить. Но человек, который использует нецензурную лексику, он открывает ворота в своей жизни для бесовских сил. Я в этом уверен. Но помимо этого, он просто унижает сам себя. Друзья, вы не представляете, как унижает человека нецензурная лексика. Если человек нормально слышит нецензурную лексику, его коробит. Друзья, Я думаю, что в нашей среде это не очень большая проблема, хотя знаю, что кто-то из вас употребляет. И это очень плохо. В этом надо каяться и в этом надо исповедоваться. Но следующий слайд, друзья. Следующий слайд. Смотрите, оказывается, у сквернословия есть три уровня. И нецензурная лексика или мат – это самый низший уровень. Это самый худший уровень. Хуже его уже не бывает. То есть человек, употребляющий нецензурную матерную лексику, это человек, который уже опустился, хуже не придумаешь. Это уже человек, я еще раз скажу, открывший ворота для бесовских сил. Но, оказывается, друзья, есть уровень чуть выше. Этот уровень лингвисты современные называют уровнями заменителей мата. Ну, там есть специальное мудреное научное слово, но не буду его произносить. Это заменители мата. Друзья, многие из вас даже об этом не знают. И многие из вас, и даже родители ваши иногда употребляют эти слова, не догадываясь, что на самом деле это просто заменитель мата. Вот, например, есть такой лингвист, вы знаете, вылетело с головы имя, вот буквально вот помню, пока слушал. Вот, у него есть книга хорошая, называется «Русский язык на грани нервного срыва». Вот он пишет, друзья, что вот заменители мата настолько прочно вошли в речь человека, что они разрушают личность человека, как и мат. Что это за заменители мата? Я прошу прощения, надеюсь, это могут не записывать, но я просто приведу примеры. Ну, например, такое слово, как «блин». Для многих вы считаете, что ничего особенного. Я знаю даже взрослых братьев, которые употребляют это слово. Они просто не до конца понимают, что это просто заменитель матерного слова. Это так же плохо, как и мат. Так же плохо. Или вот мне в прошлом потоке пришла записка. Я прошу прощения. Я долго думал, читать или нет, но там написаны такие слова. Капец, запятая, сколько это может продолжаться? Друзья, но это слово, это заменитель мата. Я прошу прощения, что тоже произнес с кафедры, но надо было вам показать. Друзья, это недопустимо. Это просто недопустимо. Некоторые, почему я об этом говорю? Просто вы об этом не знаете. Я общался с вашим возрастом немало и очень много общался. И ни раз, ни два, ни три слышал, когда мне говорили, неужели это так? Это же просто слово, это же просто блин. Или еще что-нибудь. Или вот какие-то другие слова, знаете, там употребляют, но я даже до конца не знаю. Друзья, это очень плохо. Мы должны от этого... Это тот же самый сквернословие. Просто немножко, чуть-чуть облагороженное. Но пред Богом это тот же самый грех. Друзья, следующий уровень сквернословия называется сленг. Друзья, это, конечно, намного мягче, чем мат, намного мягче, чем заменитель мата. И, в общем-то, употребление его не является таким страшным грехом, например, или даже вообще грехом. Но это уже из области нашей с вами необразованности и некультурии. Ну, например, однажды мы с ребятами, с детьми ехали в лагерь, там еще в Уральском Днении, и останавливаемся около одного озера, и ребятки выходят, ну, им там лет по 9, по 10. И вот один мальчик, его зовут Яша, и он говорит, давайте искупаемся. Я говорю, давай искупаемся, как бы ехать еще далеко, время есть, давай искупаемся. И озеро, мы подходим, он подходит к воде, мерит водичку такой, ну, трогает водичку ногой, и знаете, он говорит, прикольная водичка. Я говорю, Яша, знаешь, вот Бог творил мир. Он создавал вселенную, изумительно прекрасную вселенную, потрясающе красивую природу, бесконечно сложную какой-то животный мир. Сама вода – это такое замечательное изобретение Божие, что поражаешь, насколько оно дивно устроено. И вот все это огромное многообразие Божьего творения Яша выразил в одном единственном слове. Прикольно. Вот я говорю, Яша, я бы на месте Бога просто обиделся бы на тебя. Ну, какие-нибудь синонимы подбери, а? Ну, хотя бы хорошо, замечательно, изумительно, прикольно. Я говорю, тебе вот приколоть какие-нибудь шпилькой, вот прикольно было. Друзья, вот этот уровень, друзья, уровень каких-то сленговых слов. Классно, прикольно, я не знаю, какие еще слова у вас есть там, не надо. Я понимаю, что сейчас мы завалит синонимами, хотя это уже неплохо, что вы даже это слово знаете. Вот. Друзья, что я предлагаю в этой ситуации? С нашими подростками в Ейске мы работаем так, я вам предлагаю. Я предлагаю сделать так. Можно ввести какой-то штраф за использование подобных слов. Ну, однажды в моей практике был случай, когда я составил список слов, и мы с одним мальчиком договорились, что если он в моей речи услышит эти слова, то я ему плачу 10 слов за каждое слово. Вот. Ну, в общем, он неплохо заработал в свое время. Вот, друзья, какой-то штраф за использование слова. Какой штраф можно? Внимание. Например, кто-то из ваших сверстников, вот вы договорились между собой, и кто-то из ваших сверстников говорит слово «классно». Штраф такой, 10 синонимов. 10 синонимов вместо слова «классно». Или «прикольно» там, или «четко». Вот, например, пианист четко играет. У нас была такая записка. Четко. Ну что такое четко играет? Четко рисует, я не знаю, прочерти. Но четко играет, это вообще какое-то страшное безобразие. Вот. Поэтому, друзья, вот имейте в виду, что есть в нашей речи есть три уровня сквернословия, и это в Библии запрещено. Самый страшный уровень – это уровень мата, нецензурная лексика, более мягкий уровень, но тоже недопустимый – это заменители мата, мы должны полностью искоренять из нашей речи, и еще более мягкий уровень, допустимый, но показывающий нашу с вами необразованность и неэтичность – это сленговая речь. Вам все понятно? Друзья, мы продолжаем нашу беседу. У нас, к сожалению, очень мало времени, совсем буквально не осталось. И все ваши записки серьезные, которые не поместились в чашку глупости, мы их завтра ответим. Вот сегодня не успеем. И, друзья, вот об речи нашей, об речи нашей мы можем говорить довольно подробно. Мы поговорили только с вами о сквернословии, причем довольно быстро. Но апостол Павел отмечает еще и пустословие, пожалуйста, следующий слайд, и смехотворство отмечает. Об этом тоже можно было бы поговорить, но, к сожалению, у нас нет времени, просто обратите на это внимание. Также еще неплохо было бы поговорить с вами об современной такой проблеме, как телефонная этика. У многих из вас уже есть телефоны, и, к сожалению, вы ими совершенно не умеете... Да, конечно, конкуренция там куда больше, да, я не смогу выдержать, да. Машина поехала и собака залаяла. Это просто настолько интересно, что я не смогу и конкурировать, да. Угу. И, ну, конечно, если вдруг еще пролетит птичка, то я уже вообще не знаю, что делать. Вот. Друзья, телефонная этика, у многих из вас есть телефоны, но, к сожалению, многие из вас ими не умеют пользоваться. Я имею в виду не технически, а именно вот с точки зрения этики. Об этом тоже можно было бы довольно поговорить, возможно, мы еще и поговорим. А сейчас я хотел бы рассказать вам один пример. Друзья, этот пример иногда рассказываю, вот среди наших вот подростков рассказывал. Такой пример. Вот некоторые люди провели эксперимент. Взяли автомобиль, который в простонародье называется «десятка». Знаете такой автомобиль, да? 2110, там какая-то модификация. Но простой автомобиль. И этот автомобиль предоставили обычному человеку в возрасте, там, по-моему, 27 лет ему было, если не ошибаюсь. И этот автомобиль снабдили датчиками, очень много датчиков, которые фиксировал скорость движения автомобиля, фиксировал вот именно, знаете, что фиксировал? Как он едет, как он быстро набирает скорость, как он рвет с места, или он едет плавно, как он тормозит перед светофором. Все это было замерено, и видеокамера постоянно снимала еще, как он едет. Обгоняет, не обгоняет машины, пропускает встречные, там, или как-то вот их там поджимает, ну по-разному, подрезает, не подрезает. Все это было фиксировано, и в течение нескольких месяцев этот человек пользовался этим автомобилем бесплатно, ездил на этом автомобиле. Потом прошло несколько месяцев, по-моему, полгода, этот автомобиль у него забрали, и этому автомобилю сделали тюнинг. Знаете, что такое тюнинг, да? То есть внешний вид автомобиля изменился, а внутренние его характеристики нет. Остался тот же двигатель, остались те же колеса, те же тормоза, все то же самое, но появилось вместо выхлопной трубы две таких больших трубы, появились молдинги, спойлеры, затонировали окно, приподняли немножко машину, руль поменяли на спортивный, салон по-другому дали. И абсолютно тот же автомобиль, но поменявший внешний вид, отдали этому же самому человеку на следующие полгода. У меня вопрос, как вы считаете, изменился ли стиль вождения этого человека? Конечно, изменился, друзья, он стал рвать с места. Он стал с пробуксовской стартовать почти на красный свет, когда он только-только уже почти зеленый. Да? Он там начал где-то подрезать машинам и так далее. Тот же самый человек, тот же самый автомобиль. Прошло полгода, и этому человеку показали два стиля его вождения. Ему сказали: что с тобой случилось? Он говорит: да вроде ничего, все нормально, я как был, так и есть, ничего не изменилось. Но когда ему показали, как он ездит, он был очень удивлен. Оказывается, друзья, его стиль вождения полностью изменился. Внешность диктует человеку его внутренность. Друзья, и следующий слайд, который я хотел бы отразить, или следующая тема, очень коротко, буквально несколько таких вот мыслей, которые хотел отметить, друзья, это приличие в одежде. Друзья, Священное Писание, этичность в одежде. Священное Писание, оно нам открывает, что одежда должна быть приличная. Послание Тимофея и послание к Титу, чтобы одевались прилично святым. Друзья, вот у каждого рода войск есть соответствующее одеяние. У каждого рода профессии есть соответствующее одеяние. У человека святого есть соответствующее одеяние. Друзья, вы должны понять, что в принципе приличие в одежде есть. И я бы хотел, чтобы вы, каждый из вас, сам себе ответили на вопрос, а что вы лично считаете приличной одеждой? Это, вот этот ответ на этот вопрос, он многим вас, ну, как бы вот в трезвость ведет. Но Священное Писание, друзья, открывает. Почему? Почему приличная одежда – это очень важно? Во-первых, нашей с вами одеждой мы влияем на других людей. Это первое. Второе, наша одежда влияет на нас самих. Но влияние на других людей, я думаю, вы понимаете. И как наша одежда влияет на других людей, вы тоже понимаете. Она может их оскорблять. Одежда может оскорблять, когда вы одеваетесь так, что это оскорбляет другого человека. Например, надписями там, или в каком-то форме одежды. Или на собрание вы пришли в неправильной одежде. Это тоже оскорбляет человека. Наша одежда может других людей соблазнять. Вы уже люди взрослые, и через год станете еще взрослее. И вы должны понимать, что одежда должна быть целомудренной. Друзья, и так далее. Но одежда влияет на нашу внутренность. Вот, например, есть такая радиостанция BBC, английская радиостанция BBC. В нем очень долго, в этой радиостанции, был такой закон, что радиодикторы BBC, радио, не телевизионные дикторы, а радиодикторы BBC, они вели свои передачи только в строгих костюмах и в галстуках. И когда их спросили, почему вы такое правило на этой радиостанции, сказали, что ответ очень простой, потому что костюм и галстук, он дисциплинирует человека, и он в эфире будет себя вести так, что люди услышат, что он в костюме и в галстуке, они услышат это. Как можно услышать, в какой одежде человек находится? По его манере выражения, по его голосу, по его интонациям, друзья, слышно форма одежды. Ну, конечно, если человек все время ходил в шортах, а сейчас надел галстук, вряд ли это изменит. Но, друзья, форма одежды, она формирует наш характер. Вольтер сказал такую фразу. Одежда формирует не только фигуру. Одежда формирует в первую очередь нравы человека. Поэтому, друзья, на одежду нужно обращать особое внимание. Я знаю, что для многих из вас это больной вопрос. И я знаю, что девочки, которые надевают юбки, которые ниже колена, потом они у них магическим образом преображаются, подтягиваются, сжимаются и так далее. Друзья, вот знаете, вот был такой император Павел I. Это сын, по-моему, Екатерины II, если не ошибаюсь. И вот он был такой немножко безумный человек. Немножко его потом и убили за это. Вот. И он придумал, он был как бы фанатично предан немецким порядкам, немецкому главе правительства немецкого, я не помню, как его звали. Вот. И поэтому он все немецкое вводил в России. И вот он запретил круглые шляпы. То есть он запретил, чтобы в России были круглые шляпы. Круглые шляпы было запрещено. А люди носили круглые шляпы. И вот был такой даже случай, когда один изобретатель сделал такую шляпу, которая меняла форму. То есть она была круглая, но если человек видел, что к нему приближается полицейский, он нажимал тайную какую-то кнопочку, и шляпа становилась квадратной. И полицейский подходил оштрафовать, а шляпа квадратная. Отходил, а шляпа опять круглая. Вот, друзья, вот иногда наша одежда примерно такая, да? Смотришь, девочка стоит, вот у нее юбка выше колена, подходишь ниже колена. Оп, думаешь, то ли у тебя галлюцинация, то ли еще что-то. А на самом деле есть хитрые движения руками, которые все это делают. Вот, друзья, очень часто бывает, к сожалению, такая ситуация. Это происходит от непонимания, что наша одежда, она влияет на других, и она влияет на нас самих. Это, друзья, это надо знать. Библия открывает нам 4 момента касательно одежды. Первое. Одежда должна быть целомудренной. Здесь это написано вторым, но я скажу это первым. Одежда должна быть целомудренной. Друзья, запомните одну очень важную мысль. Я вам скажу. Представьте человека, которого привели на мост. Представьте мост. Под мостом течет река. Этого человека подвели на мост, и ему надевают на шею мельничный жернов, то есть огромный-огромный камень. Надели, привязали хорошенько и сбросили его с моста. И он летит в мост с мельничным жерновом на шее, с камнем. Летит и думает, а все-таки это лучше, чем если бы я сделал какое-то дело, определенное дело. Вот, друзья, что может быть лучше, чем если тебя сбросили с моста в воду с мельничным жерлом на шее. Что может быть лучше? Друзья, ничего лучше не может быть. Вернее, ничего хуже быть не может. Хуже бы ничего не может быть. Это самое страшное. Но Библия говорит, вот кто соблазнит человека, то ему лучше было бы, если бы мы повесили мельничный жерлов и скинули в море. Это было бы лучше. Друзья, вы даже не представляете, как строго Бог спрашивает с того, кто соблазняет другого человека. Вот иногда мы с этим заигрываем. Иногда нам кажется, да чего особенного? Иногда нам кажется, ну одежда там покороче, юбка там или еще там, или мальчики там свои какие-то мускулы хотят показать, и там кто-то из девочек обратит на это внимание, но это хорошо. Друзья, вы не представляете, как строго за это спрашивает Бог. Лучше этого человека сбросить в море с камня на шее, лучше. Поэтому, друзья, наша одежда должна быть какой? Целомудренной. Но, друзья, есть и вторая грань, это стыдливость в одежде. Вот об этом мы говорим вообще очень редко. О целомудрии мы говорим чаще, а о стыдливости реже. Стыдливость в одежде – это более тонкая чувствительность. Это человек стесняется выйти в какой-то одежде, стесняется выйти в каком-то внешнем виде, который, ну как ему кажется, выглядит, будет не очень хорошо. Я помню, когда был подростком, и был такой случай, мой отец уехал на дачу, мама была на работе, а я взял ключи, чтобы у нас вынести мусор. И вы знаете, получилось так, что я ключи оставил дома, мусор вынес, с ведром стою, а дверь захлопнулась. И вот я стою с этим мусорным ведром, дверь захлопнулась, отец на даче, мама на работе, и я не знаю, что делать. У меня какая-то майка в 10 дырках, такие же штаны какие-то непонятные. И вот я стою, и что мне делать, я не знаю. И я стою вот в этой одежде и думаю, что делать. И выйти из подъезда стыдно. И сдать до вечера, а время еще утро, долго, и пока мама или папа приедет. И я решил поехать на дачу на автобусе. Вот, зашел в автобус, забился в самый дальний уголок, стою и думаю, вот сейчас на меня кто посмотрит, как стыдно. Друзья, я до сих пор помню это чувство, как мне было стыдно, когда я ехал в автобусе. Иногда сейчас смотришь на человека и думаешь, ну то ли у него атрофировано чувство стыда, полностью отсутствует, дома забыл, там еще где-нибудь. Друзья, то ли что происходит в этом мире. Иногда кажется, что человек одевается, кто-то скажет, а что, не целомудренно? Все целомудренно, юбка нужной длины, все нормально, все целомудренно. Да, целомудренно, да. Но разве не стыдно на это надевать? Но должны быть какие-то правила, хоть приличия, хоть какой-то нормы должны быть. Друзья, иногда мы не говорим об этом, но человек должен быть стеснительным. Он должен быть стыдливым. До сих пор помню, как в одной книге написано, жених ехал к своей невесте. Тогда это было, они еще не очень знакомы были. И она увидела его в окошко, и написано, ушла в другую комнату стесняться. Вот я представил, она ушла и стесняется сидит. Друзья, вот это нормально. Нормально, когда девушка стесняется. Когда юноша тоже когда у него есть стыдливость. Когда он думает, я это в жизни надену. Хоть ты что делай, хоть ты делись со мной, я это не буду надевать, да? Нормально, когда человек стесняется. Стыдливость. Третье, друзья, очень важный момент. Одежда не должна быть многоценной. Друзья, это совершенно неправильно, когда человек отдает половину своей зарплаты для того, чтобы купить себе какую-нибудь одежду. Я знаю одного юношу, который в 15 лет работал целое лето. Он 3 месяца вставал в 8 утра и приходил в 6 вечера и работал. И всю эту зарплату он потратил на одну куртку. Друзья, это неправильно. Одежда не должна быть многоценной. Одежда должна быть простой, практичной. Я знаю одного человека, он очень богатый человек. Вы знаете, это человек, который действительно богатый человек. Он очень многим помогает, много помощи оказывает. Но если вы с ним познакомились, вы никогда не скажете, что он богатый человек. Он обычно, он хорошо одевается, но обычно. Так многие одеваются. У него хорошая машина, но обычная машина. Друзья, это человек, который не пытается, запомните эту фразу. Возможно, вы еще маленький, но вы запомните. Он не пытается компенсировать недостаток своего внутреннего мира внешним каким-то вещами. Почему люди очень часто, вы замечали, например, я не хочу кого-то тень бросать, но маленький, такой низкий человек, у него обязательно огромный джип. Понимаете? Он маленький, у нас джип большой. Или, допустим, цепь какая-то, золотая цепь на дубе Том. Знаете, такая цепочка большая. Для чего все это нужно, друзья? чтобы каким-то внешним образом, внешней ценностью показать, что я чего-то стою, я чего-то означаю, я вот важный. Друзья, очень похоже на это отношение к украшениям. Библия очень конкретно показывает, как христианин должен относиться к украшениям. Украшения не должны быть для него важны. Друзья, Библия конкретно открывает, что украшать человек должен внутреннее свое состояние, а не внешнее. Внешне он должен быть чистым, приличным, аккуратным. Но опять-таки внешнее украшение, оно говорит о некоторых внутренних недостатках. Я приведу простой пример, и потом братья еще объявят участие, и на этом мы закончим уже, хотя уже времени много. Простой пример. Друзья, я читал, вы знаете, вы видели фотографии мусульман, видели, да? Полностью закрытая одежда. И вот я читал интервью с одним мусульманским священником, их называют мулла. И вот его спросили, сказали, почему вы так сильно, ну как бы унижаете женщин, что заставляете их надевать вот эту вот хиджаб, эту паранджу, то есть все так, чтобы закрыто было, чтобы ничего не видно было. Неужели вы так вот их не любите? Кстати, еще в одной книге один мальчик познакомился с одной девочкой, ну, в смысле, за партами сидели, она была мусульманкой, и волосы у нее закрыты всегда были. И он говорит, почему ты прячешь свои волосы? Неужели они такие некрасивые? И он отвечает ей, она ему отвечает точнее, наоборот, я их прячу, потому что они очень красивые. Я их берегу для своего будущего мужа. Друзья, и вот этого мулу спрашивают, почему вы так делаете? Он говорит, нет, закрывая женщину полностью, мы наоборот проявляем к ней высокое уважение. Потому что в европейском обществе женщина украшает себя, наводит макияж, делает прически какие-то такие, да? Делает какую-то одежду. Для чего? Чтобы на нее обратили внимание. Тем самым она как бы показывает, что извините меня, пожалуйста, но внутри у меня ничего нет, и поэтому хотя бы на внешнее посмотрите. Друзья, он говорит, когда мы общаемся с девушкой или женщиной, мы не видим ее внешность, не видим. Поэтому мы ценим ее внутренность. Друзья, и вы знаете, мне иногда кажется, что девочки, которые пытаются привлечь себе внимание украшениями, а еще хуже, если это делают мальчики, это вообще катастрофа какая-то. Друзья, этим самым они как бы показывают, что, к сожалению, у нас нечем больше привлечь. Ну, начитанности нет, сообразительности тоже, каких-то хороших качеств характера. Ну, хотя бы украсить себя дорогими часами или дорогими какими-то, или вот косметикой, или еще что-то. Ну, хотя бы внешне навести хоть какой-то марафет, чтобы, ну, хоть как-то привлечь внимание. Друзья, Библия говорит, что это очень неправильно. Ревека была очень красивой девушкой. Написано, она была прекрасная видом. Но ее прекрасный вид заключался в том, что она была чистой. Она была трудолюбивой. Она делала больше, чем ее попросят. Она была внимательной и заботливой. И вот все это названо прекрасным видом. Друзья, вот я никого не хочу обидеть, опять-таки, и не думайте, что я кого-то имею в виду, но в притче написано, что золотое кольцо, помните, в носу у кого? В носу у свиньи, то женщина красивая, но безрассудная. Вот, друзья, вот надо об этом всегда образе помнить. Когда вот особенно сейчас мне нравится вот это сравнение, когда я вижу, что некоторые девушки вот делают себе кольца в нос. Вот, ну, в мирские, да, пирсинг называется. Вот они делают, и я всегда вспоминаю, что золотое кольцо в носу у свиньи. Вот, друзья, вот одежда, друзья, приличие в одежде. Итак, приличие в одежде есть приличие в одежде. Не надо думать, что одеваемся как хотим. Бог устанавливает приличие. И эти приличия заключаются в том, что одежда должна быть целомудренной, одежда должна быть стыдливой, одежда не должна быть многоценной, и у нас должно быть правильное отношение к украшениям. Все, на этом сегодня все. Мы успели только два момента из множества осветить. Может быть, еще усмотрится когда-нибудь и следующая часть этой беседы. Пожалуйста, короткое участие.